Ток-шоу с Сергеем Матрушиным.
Итак, продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. У микрофона, как и всегда, но наши зрители, возможно, могли заметить, что нахожусь я не в студии «Крым Реалии». Да, дело в том, что на минувших выходных были замечены мной симптомы острых респираторных вирусных инфекций, поэтому, да, работаю я сегодня дистанционно. Это еще одно свидетельство того, что ковид не спит, хотя у меня, конечно, не подтвержден еще диагноз, но еще хочется раз сказать, чтобы все берегли себя и по возможности максимально использовали меры защиты как самих себя, так и окружающих на тот случай, если инфекция есть у вас. Вот об этом мы, в частности, и поговорим в ближайшие полчаса, поговорим о том, что происходит с коронавирусом в Крыму. В последние дни на полуострове фиксируются рекордные показатели по заболеваемости коронавирусом. Вот последнюю новость прочитаю об этом. Подконтрольной России глава Крыма Сергей Аксенов утверждает, что за прошедшие сутки на полуострове, имеется в виду сутки воскресенья, в понедельник эта информация была озвучена, 24 августа, зафиксировано 55 случаев заболевания коронавирусом. Об этом Сергей Аксенов написал на своей странице в Facebook. За 23 августа на территории Крыма зафиксировано 55 случаев коронавирусной инфекции. Я цитирую по его сообщению. 19 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 20 среди контактных по ранее зарегистрированным случаям и 15 выявлено при скрининге населения. Отмечено, что один случай завозной с территории материковой Украины. По данным Сергея Аксенова, всего на текущий период в аннексированном Крыму зарегистрировано 2064 случая новой коронавирусной инфекции. 86 из них это завозные из-за границы, так сообщается. 121 случай из соседней России и по контакту с ними, 1548 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 309 при лабораторном скрининге здоровых лиц. Как я уже говорил, в Севастополе 24 августа сообщили о 4 новых заболевших, 23 августа статистика севастопольская пополнилась 8 случаями заболевания коронавирусом, и режим повышенной готовности в городе продлен до 30 сентября. Вот об этом всем поговорим, о том, что в Крыму происходит с заболеваемостью коронавирусом, насколько официальная статистика соответствует реальным наблюдениям крымских медиков, что думают жители Армянска, где центральную городскую больницу перепрофилировали под госпиталь больных с коронавирусной инфекцией. Об этом всем мы поговорим. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните нам на этот номер. А давайте пока послушаем, что нам сказали жители Армянска. Наши корреспонденты на улицах Армянска провели небольшой опрос. Спросили у горожан, что они думают о закрытии единственной больницы, да, перепрофилировании ее в госпиталь для больных коронавирусной инфекцией, и куда они планируют обращаться за медицинской помощью, если возникнет такая необходимость. Давайте послушаем.
Ну, не положительно, потому что город маленький, расстояние далекое, мы на самом краю географии находимся вообще-то, да. У нас очень мало врачей работает, и нам приходится и так все время ездить, то в Красноперекопск, то в Симферополь, то в Джанкой. И две скорые всего лишь на весь город, два экипажа у нас. Беременных увезли в Евпаторию, инсультников, если хорошо повезло, в Джанкой, да, а так кто к кому поедет. Как бы это не очень хорошо для нас. Вчера в соцсетях читала, была информация и в ВКонтакте, и в Фейсбуке была информация. Глава администрации разъяснял, там маршрутная, как скажем так, карта была, какие врачи, где, когда.
Вы знаете, не мне это решать. Значит, так надо. Конечно, бы хотелось, чтобы у нас было все нормально, как будто бы ближе это к нам. Ну, так решили власти, значит, так надо.
Кто так посчитали, что Армянск в отдаленности не стали же делать это в Ялте или Симферополе? Ну вот.
А людям сейчас эти болеющие свои. Ложиться в больницу и ехать сидеть.
Да, отрицательно. Нам это не нравится.
Немножко
надо.
Не нравится.
Надо делать. Но как-то надо и с людьми тоже считаться.
Конечно, не очень хорошо, честно говоря. Ну потому что как? Никуда не попасть. Куда-то будут возить. У меня так вот муж недавно умер, как бы обслуживания никакого нормального, врачей нет, опять же, не говорят. Поэтому закрывают. И я не знаю. Ну, говорят, что вроде Джанкой, ну а конкретно неизвестно. Ну, как-то у нас население, если бы у нас было там 2-3 больницы, но это же одна больница. Как вот обслуживать людей? Это вообще невозможно.
Людям, которые нуждаются в помощи, некуда обратиться. Им приходится ездить то ли в Красноперекопск, вообще не знаю что. Роддом тоже закрыли, бедные женщины должны заранее о чем-то думать и ездить в какую-то Евпаторию. В общем, это очень ужасно. Тем более этих ковидных больных не столько много, сколько трубят средства массовой информации. Поэтому относимся отрицательно.
Итак, это было то, что сказали нашим корреспондентам на улицах Армянска местные жители. Немного информации об этом. Я напомню, что это единственная городская больница в Армянске, которая переведена в новый режим работы в соответствии с приказом Российского министерства здравоохранения Крыма. На базе Центральной городской больницы Армянска развернут инфекционный госпиталь. Согласно действующей схеме маршрутизации, предусматривается, что больные терапевтического, неврологического и педиатрического профилей из Армянска госпитализируются в Центральную городскую больницу Красноперекопска. В случае отсутствия мест в учреждении, больные терапевтического профиля будут госпитализированы в Первомайскую Центральную районную больницу. Также в Первомайскую больницу предусмотрена госпитализация больных инфекционного профиля, за исключением пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Кроме того, больные психиатрического профиля будут госпитализироваться в Крымскую республиканскую клиническую больницу имени Балабана наркологического профиля в Крымский научно-практический центр наркологии, сообщает Минздрав Крыма. Вместе с тем предусмотрена госпитализация больных акушерско-гинекологического профиля в Джанкойскую центральную районную больницу. Вот такая логистика теперь доставки пациентов в больницы, пациентов из Армянска, в котором единственная городская больница перепрофилируется в госпиталь для больных коронавирусной инфекцией. Вот далее об этом явлении, потому что это уже не первая больница в Крыму, которая перепрофилируется под прием больных с коронавирусом. Вот об этом явлении мы поговорим с журналисткой. Журналистка из Крыма сейчас живет на материковой части Украины. Анна Андреевская, она с нами на связи. Анна, доброе утро.
Доброе утро.
Несколько слов об этом явлении. Насколько широко оно сейчас наблюдается в Крыму? Единственная ли больница вот в Армянске, которая была перепрофилирована под госпиталь для больных с коронавирусной инфекцией, либо есть еще какие-то случаи? И как это объясняют крымские чиновники?
На самом деле, не только больница Армянска сейчас отдана под так называемые ковидные госпитали. Мы знаем, что сразу же после того, как началась пандемия, Симферопольскую больницу номер 7 отдали под этот профиль, то есть туда привозят всех больных с коронавирусом с подтвержденным диагнозом из всего Крыма. И недавно, 2 недели назад, также под так называемый ковидный госпиталь, то есть как основная база лечения коронавируса, был отдан еще и роддом симферопольский, который находится возле Симферопольской больницы номер 7. То есть на сегодня это известно о 3 больницах, которые уже отдали полностью под больных коронавирусом.
Да. Да, прерывалась связь, я прошу прощения, продолжайте.
Да, когда мы видим, как стремительно развивается эта ситуация, что уже целые больницы отдают под эти все цели, под лечение коронавируса, то возникает вопрос, насколько объективна та статистика, которую озвучивают российские власти Крыма, потому что, например, вот если мы проследим, как развивалась динамика коронавируса за последние, с момента появления пандемии, то мы можем понять, что Первая 1000 больных в Крыму набиралась почти за 5 месяцев. А с момента открытия курортного сезона еще 1000 больных набралась практически за месяц. Это очень существенная разница. И учитывая, что уже стали отдавать под больных коронавирусом целые больницы, мы можем понимать, что, возможно, мы многого не знаем, что российские власти Крыма многого не договаривают.
В самом начале пандемии, когда транслировались заседания по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Крыму, да, мы практически ежедневно наблюдали за этим в прямом эфире, тогда обсуждалась возможность профилирования под как раз-таки борьбу с этой пандемией, да, и прием коронавирусных больных нового корпуса Республиканской больницы имени Семашко, вот, которая была на начало 2020 года, нам называли 95-98% ее готовности. Известно ли что-то об этих планах? Почему не используется эта больница, да, а получается, возможно, приходится перепрофилировать другие больницы в крымских городах вот под как раз-таки коронавирус?
Ну, это как раз-таки пример того успешного, в кавычках, освоения средств ФЦП, когда строили-строили, а в итоге, когда больница необходима, то ее нет. То есть, ну, насколько я знаю, проблему с тем, что эту больницу невозможно, то есть ее построили, она 90, как они говорили, 8% готовности, но в нее невозможно завести оборудование, потому что ее так построили, что, ну, это невозможно. И это очень большая проблема, ее обсуждали. Но насколько я могу судить из открытых источников, на данный момент эта больница не готова принимать пациентов с коронавирусом. По крайней мере, ее под эти цели не назначали. То есть используют те больницы, которые есть, отнимая, по сути, у людей медицинскую помощь, потому что сегодня мы знаем, что там почти 2000 больных коронавирусом в Крыму, а в Крыму живет больше 2 миллионов человек. То есть если мы говорим о целесообразности, да, то отдают больницы под коронавирус, а что делать с теми, у кого другие заболевания? То есть это гораздо большее количество людей. И плюс идет осень, и наступит пора других болезней, да, сезонных, поэтому, собственно, вот что с этим делать, непонятно.
Анна, вот вы сказали о том, что официальная статистика, которую озвучивают подконтрольные России власти Крыма, она некоим образом соотносится с теми событиями, которые происходили на Крымском полуострове, да, ну, например, с открытием курортного сезона, когда в Крым без всякого контроля, да, и эпидбарьеров ехали отдыхать люди из соседней России. Но насколько сейчас можно доверять официальным цифрам, которые публикуются в Крыму, о заболеваемости коронавирусной инфекцией?
Ну, на самом деле, я бы сказала, что ни сегодня, ни раньше нельзя было доверять тем цифрам, которые публикуют российские власти Крыма, потому что это официальная информация, и эта официальная информация, как если посмотреть на то, что происходит на фоне нее, она редко отвечает реалиям. Потому что в этой статистике отсутствуют очень многие показатели. Например, вот я заметила, что Минздрав Крыма, да, он стал только на прошлой неделе сообщил о том, что об изменении тактики поведения с больными внегоспитальными пневмониями. То есть их там сейчас уже стали в эту статистику тоже вносить. А вот, например, Крымская правозащитная группа говорила, они мониторили свою статистику, они говорили, что эти больные не попадают в официальную статистику. Также правозащитники постоянно обращают внимание, что в официальной статистике коронавируса в Крыму нет, например, больных представителей правоохранительных органов, спецслужб, российской армии, которая базируется, например, очень плотно в Севастополе. В Севастополе, посмотрите, там вообще статистика минимальная. То есть там каждый день они выявляют менее 10 случаев, хотя город достаточно плотно населен, и там базируются как раз-таки те силы, которые могут тоже быть источниками заражения. То есть вот это постоянно...
Мы помним, что там не только курортный сезон был, там еще и был парад, да, на День военно-морских сил России.
Там еще и практически еженедельно проводятся какие-то публичные мероприятия. Если открыть сайт российского правительства города, то там постоянно находятся отчеты о мероприятиях с участием сотен тысяч человек. И если посмотреть на фотографии, то люди все находятся без средств индивидуальной защиты, без социальной дистанции. То есть такое ощущение, что там вообще нет коронавируса. Что, в общем-то, вот так вот. И эта ситуация, на самом деле, такая, она пугающая, потому что, с одной стороны, мы видим увеличение официальной статистики, с другой стороны, мы видим, что людям многого не договаривают. И, например, я пыталась как-то, ну, попыталась общаться с неофициальными источниками в Крыму по поводу ситуации с коронавирусом, и везде я вижу одинаковый ответ, то есть люди, которые не являются чиновниками, кто могут иметь объективную информацию, они пытаются отказываться общаться об этом. То есть, ну, полностью идет отказ. Ну, мы не знаем, мы не в курсе, то есть обращайтесь к официальным властям, вот так они говорят. И я в этом вижу тоже некую как бы угрозу в том, что российские власти Крыма мониторят, очень сильно мониторят источники информации о коронавирусе, то есть все, кто распространяет какую-либо информацию об этом, эти так называемые информационные сводки с полей потом ложатся на стол министру так называемому информации Крыма, и затем они сообщают, что такая-то информация была фейком, а такая информация была не фейком. По сути, любую информацию, которая не соответствует официальной линии российских властей Крыма, можно признать фейком. И таким образом, то есть эти люди тоже опасаются, что их будут за это преследовать.
Возможно, такой жесткий контроль над информацией о коронавирусе в Крыму связан еще с теми выступлениями керченских, евпаторийских медиков, которые в самом начале пандемии, да, если я не ошибаюсь, это был май, июнь, заявляли о том, что им не выплачивают обещанных, в том числе и президентом России Владимиром Путиным, доплат за работу с коронавирусными больными. Известно ли что-то сейчас? Вот мы пытались связаться перед эфиром с медицинскими работниками из Крыма, но вот сейчас конкретно не получается с ними связаться. Мы обязательно возьмем у них комментарий. Но известно ли что-то вам?
Нет, мне на самом деле тоже неизвестно, что у них с выплатами. Насколько я читала из тех комментариев, которые есть в соцсетях, например, что, в принципе, сейчас эта проблема так остро не стоит, как это стояло именно вот в апреле, в мае, когда началась вся эта ситуация. Но, опять-таки, здесь важно, да, важно, безусловно, что те врачи, которые были брошены, вот все силы, которые были брошены на этот фронт борьбы с коронавирусом, они многие оказались обманутыми, да, и это очень... Ну, это очень важно, но как бы в масштабе всей проблемы важнее, чтобы крымские власти, которые сейчас там находятся, чтобы они говорили правду людям, чтобы не было вот этих недомолвок, и чтобы людям не приходилось судить об этой болезни только по той статистике, которую они обнародуют. Вы же обратите внимание, что сейчас, даже если обнародуется статистика, не говорится, кто заболел, вследствие чего заболел, привозная эта болезнь или не привозная. То есть, по сути, это просто такие вот идут слепые сводки, где просто цифра, и
все. Вот в последний раз Сергей Аксенов уточнил, что один случай завозной с материковой Украины.
Ну, это да, это очень, конечно...
Отдельно выделил, да.
Да, это у них, они очень любят выделять отдельно именно материковую часть Украины, хотя сегодня попасть из материковой части Украины в Крым, это, ну, проблематично, точно так же, как и выехать обратно. Вот, поэтому тут, конечно, это очень смешно, когда пытаются предоставить открытый доступ туристам из России, которые просто, как рассказывают, власти по 100 рейсов, авиарейсов в день осуществляют, да, в Крым, то и говорить о том, что, ну, пытаться намекать о том, что источником заражения является Украина, это как-то, ну, некорректно совершенно, потому что ситуация выглядит совершенно иначе, и более того, представители Роспотребнадзора уже официально признали, что турпоток очень влияет на увеличение ковидной статистики.
Спасибо за беседу. Я напомню, что с нами на связи была журналистка из Крыма Анна Андреевская. Говорим мы сегодня о ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Крыму. Как я уже говорил, в городе Армянске закрылась единственная больница. Да, она перепрофилирована под работу с больными коронавирусной инфекцией. Слышали мы о том, как отреагировали на эту новость жители города Армянска. Слышали мы, да, такое объяснение от журналиста, который внимательно следит за этой темой, почему так происходит, что в Крыму больницы и вот роддом, как в Симферополе, например, был переоборудован под работу с инфекционными больными. Ну и далее несколько слов о заболеваемости среди крымских медиков. Как я уже говорил, мы связывались с крымскими медиками, но, к сожалению, не получается с ними связаться прямо сейчас во время эфира, чтобы услышать их комментарии. Но вот официальная информация. В Крыму общее количество медиков скорой помощи, заразившихся коронавирусом, не превышает 40 человек. Об этом рассказал директор подконтрольного российскому правительству Крыма Республиканского центра медицины катастроф Сергей Алифиренко. Далее цитата. Один больной из Джанкойской скорой, один из Феодосийской. В Симферополе и Бахчисарае 13 человек, то есть из 4000 сотрудников сейчас болеют 17 человек. Вроде немного. С другой стороны, если маленькая Бахчисарайская станция потеряла 6 человек, то для нее это достаточно чувствительно. Всего же у нас за полгода, включая с текущими больными, около 40 случаев коронавируса, рассказал Сергей Алифиренко. Но, по его словам, большая часть медиков заражается не на работе, а за ее пределами. Но продолжим мы разговор о том, что происходит в Крыму с заболеваемостью коронавирусом, о том, насколько можно верить официальной статистике, с Ольгой Скрипник, главой Крымской правозащитной группы. Она с нами на связи. Ольга, доброе утро.
Доброе утро.
Несколько слов о том, насколько можно доверять той информации о заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, которая озвучивает подконтрольная России власть Крыма.
Ну, что касается официальной статистики, де-факто властей, которые в Крыму, то мы следим за ней еще начиная с марта месяца и с самого начала фиксировали манипуляции цифрами и занижения. И мы видели, что, допустим, еще в марте месяце часть случаев, например, связанных с пневмонией, где людей необходимо было тестировать, они не были направлены на тестирование. И тогда мы стали уже отслеживать информацию о том, что, например, данные медиков или людей, которые проходили лечение, как раз говорят о том, что очень многие люди не попадают в официальную статистику. Следующие факты, которые тоже говорят о занижении статистики, это вопросы, связанные с полицией и армией, где до сих пор нет там официальных случаев. И один из наиболее, наверное, кричащих таких эпизодов, который был за время статистики крымской, это вопрос смертей, потому что одно время мы постоянно документируем все, что говорят оккупационные власти, и получается, что в определенный момент они просто сбросили, скажем так, обратно числа, связанные с количеством смертей, сказав, что мы неправильно их считали. И те люди, которых мы называли как смерть от коронавирусной инфекции, на самом деле скончались от других сопутствующих заболеваний, хотя и были инфицированы коронавирусом. И таким образом на официальном сайте Российской Федерации цифра смертности резко сократилась. Вот. Но по нашим данным, минимум 59 человек умерло из той информации, которую мы смогли зафиксировать. Но российские сайты дают цифру ниже. Ну, в общем, все эти факторы говорят о том, что да, действительно, доверять этой статистике нельзя, но, к сожалению, у нас практически нет механизмов реально узнавать, какое же там количество. И мы видим, что когда встал вопрос о снятии ограничений, особенно к курортному сезону, цифры также были занижены. Вот. И несмотря на то, что власть приняла, организовала ряд мероприятий, которые как раз способствуют распространению коронавирусной инфекции, то по официальным показателям статистика была якобы низкой.
Ольга, вот вы сказали о признаках таких манипуляций, да, официальной статистикой. А как вы думаете, почему, с какой целью это делается? Почему бы не объявить все как есть? Ведь тогда и люди, возможно, да, начнут как-то больше прислушиваться к рекомендациям о том, как не заразиться коронавирусной болезнью или как не передать ее дальше.
Да, верно. Дело в том, что официальная статистика, да, заболеваемости в таких ситуациях, как пандемия, это не просто вопрос цифр. Это вопрос действительно ответственности власти за то, что происходит с населением. Если цифры занижаются, то, естественно, это снижает и ответственность самого населения. Так как они видят небольшие цифры, и кажется, что, в принципе, нет никакой угрозы. Поэтому это действительно серьезный вопрос. Почему всей картины, наверное, может быть, мы не знаем, но мы видим, что явно это подвязано, часто это было подвязано под определенные политические цели. Например, когда были так называемые правки, да, в Конституцию Российской Федерации, то как раз накануне этого самого голосования, которое Россия не имеет права проводить в Крыму, но тем не менее проводила, то мы видели, что как раз занижается статистика. Дальше, как нам показалось, она занижалась по тем показателям, которые мы фиксировали, она занижалась в период перехода к снятию ограничений перед началом курортного сезона. Особенно речь идет про июнь месяц. И, что странно, это совершенно никак не соответствовало тому количеству самолетов, которые прибывали, например, из Москвы, как самый наиболее инфицированный, да, регион. Вот. И люди не подвергались ни самоизоляции, ни обсервации, которые прибывали из Москвы или из Санкт-Петербурга. Вот. Но, тем не менее, при этом статистика не менялась. Ну, тут даже, в принципе, не надо быть медиком специалистам в этой сфере, чтобы понять, что явно, ну, при таком количестве людей инфицированных, которые прибывают в Крым, не может не поменяться статистика. Но, тем не менее, под свои политические цели они меняли. И второй момент, наверное, связан все-таки с курортным сезоном, который, в принципе, ну, жизненно был необходим Крыму. Возможно, на уровне как раз оккупационных властей и были игры со статистикой, чтобы на период курортного сезона показать относительно низкие цифры. Вот. Но сейчас, мне кажется, что они будут показывать рост заболеваний, хотя он был явно и все лето, вот, для того, чтобы осенью возвращать ограничения после окончания курортного сезона.
И буквально несколько минут у нас остается до завершения этого информационного блока. Еще бы хотел спросить о том, как эта ситуация выглядит с точки зрения международного гуманитарного права. Ведь понятно, что сейчас Крымский полуостров временно контролируется Россией, но с точки зрения международного права это территория Украины. И какое государство в этой ситуации несет ответственность за жизнь и здоровье населения Крыма?
Так как гражданское население сейчас именно на территории полуострова под контролем Российской Федерации, то основная ответственность, естественно, на Российской Федерации. И если говорить конкретно о пандемии, то речь идет о статье 56 о защите гражданского населения во время войны. И вот здесь как раз-таки манипуляции со статистикой, занижение, непредоставление помощи, очень позднее появление, например, возможности самостоятельного тестирования на коронавирус в Крыму и другие факты, которые мы зафиксировали, говорят о том, что Россия как раз-таки нарушает эту статью, которая обязывает оккупирующую державу создавать все условия для того, чтобы была профилактика, все были превентивные меры для борьбы с распространением различных эпидемий, в данном случае коронавирусной инфекции. Мы видим, что необходимых мер для защиты гражданского населения Россия не предприняла и считаем, что как минимум об этом должно быть сказано во время Генеральной Ассамблеи, и нарушение России теперь еще и этой статьи 56 о защите гражданского населения, мы считаем, что должно быть также это указано и в резолюции по Крыму, которая будет рассматриваться осенью на Генеральной Ассамблее ООН, так как это тоже вопрос ответственности страны-оккупанта. Что касается украинской стороны, то здесь важно, чтобы Украина создала условия для людей, которые выезжают с Крыма, не препятствовала им, как сейчас были введены эти внезапные ограничения. Да, можно оставлять вопрос самоизоляции, но, по сути, не лишать людей возможности выехать с региона, где нарушаются и права человека, так еще и нарушаются вопросы, связанные с тем, чтобы защитить людей, предоставить им необходимую медицинскую помощь. Поэтому мы выступали против таких ограничений, которые Украина сейчас ввела снова с 9 августа. Как минимум, чтобы она расширила хотя бы основания, гуманитарные причины, по которым люди могут выехать из Крыма. Потому что это, конечно, то, как сейчас это происходит, выезд, он серьезно ударил по людям, по их возможности, например, покинуть оккупированные территории.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи была Ольга Скрипник, глава Крымской правозащитной группы. Говорили мы о том, что происходит с заболеваемостью новым типом коронавируса на территории Крымского полуострова, в частности, о том, можно ли доверять официальной статистике и какова ответственность в этой ситуации за жизнь и здоровье населения Крымского полуострова возлагается как на Россию, которая с точки зрения международного законодательства и в соответствии с резолюциями Организации Объединенных Наций является оккупирующим государством, и какова ответственность Украины, чьи граждане продолжают проживать на территории Автономной Республики Крым, которая с точки зрения международного законодательства также является временно оккупированной частью украинского государства. Мы продолжаем внимательно следить за тем, что происходит в Крыму в разрезе заболеваемости новой коронавирусной инфекции, тем более, что ситуация осложняется еще и введением достаточно жестких графиков подачи воды. Вы можете сообщать нам ту информацию, которая есть у вас. Это сделать очень просто. Адрес редакционной почты вы найдете на сайте Крымреалии. Там же есть форма обратной связи, через которую с нами можно связаться. Ну и, конечно же, можно всегда дозвониться к нам в эфир 8 800 10 06 926. Этот номер телефона для тех, кто слышит нас в Крыму. Вне рамок прямого эфира работает автоответчик. Можете оставить ваши сообщения, вашу информацию на автоответчике. Мы все обязательно послушаем. Переходим к следующей части нашей программы.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером. Мы вместе с вами.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалий». Сергей Макрушин у микрофона. И в третьем блоке нашего сегодняшнего эфира мы расскажем вам историю, точнее перескажем историю, которую рассказал проект «Голос Америки». История это история Миры Пек. Мира Пек получила специальность и сделала карьеру в отрасли, где до нее женщин совсем не было. Как мигрантка из Польши сломала стереотипы и покорила Нью-Йорк. Об этом рассказал проект «Голос Америки». Мы для вас этот материал адаптировали в радиоформат. С детства Мира Пек ломала стереотипы о женщинах, а своим примером создала для них возможности. Мира не верит в существование мужских профессий, так называемых, да, и такого определения, как слабый пол. Услышав «нет», она всегда задавала вопрос «почему?». Сама Мира Пек объясняет тем, что пыталась добиться логического объяснения, почему женщина не может заниматься той или иной профессией.
Я просто думала, что это нелогично, что женщины не могут заниматься наукой, математикой. Я даже слышала о том, что это не женственно быть успешной в науке. Все эти идеи просто никогда не укладывались у меня в голове, потому что я не верила в подобное.
В 1966 году она была первой и единственной женщиной на факультете химической инженерии в Мельбурнском Королевском технологическом университете Австралии. Она была одной из лучших выпускников, но единственной, кто не смог устроиться по специальности после начала учебы. С дискриминацией по половому признаку Мира Пек столкнулась еще во время учебы. Утверждает, что некоторые лекторы принципиально ее игнорировали.
Некоторые лекторы не давали мне ответить на вопрос, когда я поднимала руку. Они либо игнорировали меня, либо говорили, что в инженерном деле дискуссию ведут мужчины, а не маленькие девочки. Когда это стало невыносимо, я рассказала об этом декану факультета химической инженерии доктору Бекендорфу, и он все это остановил. Кстати, это был тот самый доктор Бекендорф, который во время собеседования при поступлении на химико-технологический факультет сказал мне: «Да, женщины могут многое. Например, ты можешь изучать технологии пищевого производства или индустрию, связанную с пудрами, кремами и косметикой». Он думал, я буду заниматься именно этим, а именно это я не хотела изучать.
Сегодня Мира живет в пригороде Нью-Йорка, куда она переехала еще в начале 70-х, после того, как она познакомилась в Австралии со своим будущим мужем, американцем Дэвидом Пеком. Мира утверждает, что согласилась выйти за него замуж, потому что он искренне заинтересовался ее выбором в образовании.
Вы знаете, почему я вышла замуж за него? Когда он узнал, что я изучала химическую инженерию, он просто сказал: «Это великолепно». Он поддержал меня. И так было всегда. Мужчины, как он, сделали мою жизнь лучше. Я встретила несколько таких.
Вскоре после переезда Мира нашла работу по специальности. Она заведовала производством красителей и других химикатов в технологическом отделе компании GAF. До нее все мужчины там были инженерами, а женщины – секретарями. На работе из-за своей должности Миру тоже ожидал шквал критики и нелицеприятных жестов среди нетолерантных работников завода.
Иногда я работал в ночную смену, и мне приходилось идти из одного производственного корпуса в другой. Мне свистели вслед, делали неприличные замечания. Я сказала об этих домогательствах своему начальнику. Он позвонил их начальнику. Тот же не посчитал, что его подчиненные сделали что-то неправильное. Мой начальник сказал: «Ты должен решить этот вопрос, потому что если она не будет счастлива, я тоже не буду».
Именно в 70-х годах прошлого века в Соединенных Штатах все больше женщин начали работать, хотя стереотипы тех лет предписывали им оставаться домохозяйками. Сталкиваясь на работе с разного рода дискриминацией, они начали активно отстаивать свои права и впервые вынесли в публичную плоскость проблемы домогательств. По словам Миры Пек, ее отстаивать свои права научило детство в Польше, где к ней всегда относились на равных с мальчиками. Но после того, как семья Пек в послевоенные годы эмигрировала в Австралию, ей пришлось впервые столкнуться с гендерным неравенством. Мира вспоминает, что в то время даже толком не знала английского, чтобы как-то защититься.
И помню, как я стояла среди девочек и ждала своей очереди, чтобы совершить опорный прыжок. Я не говорила на английском, мы только-только эмигрировали. Девочки подбегали к гимнастическому коню, и учителя помогали им подпрыгнуть на коня, а потом осторожно спуститься с другой стороны. Я помню, как я подбежала и без всякой помощи перепрыгнула через него. Учительница сказала что-то, я не поняла. Одна из давних польских иммигрантов перевела: «Больше так не делай, соблюдая правила, это опасно для девочек делать то, что ты сделала». А учительница добавила: «Иначе ты будешь исключена из школы». Я стала, как и все девочки, разрешать учителям помогать мне. Я знаю, подобное случалось и с другими людьми, когда их заставляли поверить, что они не могут. Но я знала, что я могу. Так же, как я знала, что могу заниматься математикой и физикой.
Мире было 51, Дэвиду 54, когда они стали родителями. Они усыновили двух детей из России, девочку Лену и мальчика Бена, оба из детского дома в Волгограде. Сегодня их приемные дети уже взрослые и живут отдельно. День благодарения в семье Миры – это двойной праздник. Именно в этот день, в 1997 году, их дети прибыли в Соединенные Штаты. Мира рассказывает, что очень хотела детей, чтобы передать им свое стремление к независимости.
Я всегда хотела детей, но у нас никак не получалось. Наконец я сказала, что хочу удочерить девочку, чтобы научить ее быть независимой, уважать и любить себя. И тогда мой муж сказал: «Если мы усыновим мальчика, мы можем научить его относиться с уважением к женщинам». И мы решили, что у нас будет и девочка, и мальчик.
Именно своим примером она демонстрировала, что нет предела возможного. Так, сначала в должности инженера-химика Мира трудилась над разработкой в промышленных предприятиях Соединенных Штатов для крупнейшего в мире химического концерна PASF. В те времена многие предприятия не назначали женщин на руководящие должности. Однако Мира сперва стала начальником отдела по технической закупке, а спустя 2 года ее назначили вице-президентом этого отдела. На тот момент она стала одной из двух женщин на подобной должности концерна во всем мире. Для того, чтобы повысить шансы на карьерный рост, Мире снова пришлось идти учиться.
Я решила снова учиться, так как у меня не было возможности карьерного роста, как у мужчин. Можно было быть инженером, но не руководителем. Лучшим во всей этой истории стало то, что я нанимала работу женщин, афроамериканцев. Они были великолепными сотрудниками. Когда я ушла из компании, одна из этих женщин была выдвинута на должность вице-президента по закупкам по Азии. Это была очень важная должность. И она сказала мне: «Если бы не ты, это было бы невозможно». Моя подруга из Мельбурна, Энн, сказала мне недавно, что сейчас многие женщины поступают на факультет инженерии в Университете Австралии, и что это я подготовила почву для них.
На вопрос, что бы Мира Пэк с высоты своего опыта сказала той первой девушке на факультете инженерии, она отвечает, сказала бы, ты можешь все.
Пока я была в поисках героини, я брала интервью у другой женщины, она сказала, да, это все правда, у меня все так, но у меня есть одна знакомая.
Да, продолжаем. Журналистка Ануша Витисян, которая подготовила этот материал, рассказывает, что фактически поместить всю богатую биографию Миры Пэк в один сюжет было сложно. Даже о самой Мире Ануш узнала совершенно случайно.
Пока я была в поисках героини, я брала интервью у другой женщины, она сказала, да, это все правда, у меня все так, но у меня есть одна знакомая, у которой... которая исключение из всех этих правил. Она инженер, всю жизнь проработала в этой традиционно мужской профессии, занимала руководящие должности, заработала на старость не меньше мужчин. И это была та самая Мира Пэк, героиня этого репортажа. И когда я с ней связалась, то поняла, что ее история – это больше, чем история просто о пенсии, что о ней необходимо рассказать в рамках этого нашего проекта. И Мира любезно согласилась. Она была первая женщина-инженер в Австралии, и она была первой и единственной женщиной на факультете химической инженерии в Австралии. По окончанию учебы карьеру в Австралии она не смогла делать, и только из-за того, что она женщина. Но Мира покорила США, а точнее Нью-Йорк.
Ануш регулярно сталкивается с темой дискриминации женщин в различных рабочих сферах и говорит, что проблема существует и сейчас, а Мире пришлось добиваться всего еще в 60-х годах.
Это проблема, которая существует, наверное, до сих пор, более-менее, конечно, все улучшилось. Это было в 1966 году, и это было в Австралии, то есть это было 54 года назад, полвека назад. И мы можем представить, с какими сложностями в те годы могли столкнуться женщина, которая просто пыталась получить образование в сфере, которая считалась традиционно мужской. И как сама Мира рассказывает, лекторы ее игнорировали на занятиях, называя ее «маленькой девочкой». Но она смогла постоять за себя и в итоге получила образование. Но это вовсе не говорит о том, что она сразу добилась какого-то успеха, потому что в Австралии она по специальности так и не устроилась. И в США, например, первая женщина на факультете инженерии была вовсе в конце 19 века. Но она тоже так и не работала по специальности. И в Австралии, и здесь, в США, профессиональные возможности женщин в этой индустрии до сих пор остаются очень ограниченными. Вплоть до 1968 года всего 5 женщин в США, всего 5 женщинам удалось поступить в университет и получить докторскую степень в инженерии. И до 1972 года 1% женщин с высшим образованием в инженерии, то есть составляли от общего процента студентов. То есть мы можем сказать, что эта сфера в образовании, а также в профессиональном смысле, всегда оставалась закрытой для женщин.
Мельбурнский университет, который заканчивала Мира Пэк, также претерпел изменения. На его сайте теперь появилась отдельная страница, посвященная женщинам-инженерам, рассказывает Ануш.
Я думаю, что ситуация улучшилась по сравнению с тем, как это было раньше. И это вообще интересный вопрос, потому что когда я работала над этим материалом, то проверила сайт этого Мельбурнского Королевского технологического института Университета Австралии, и там на официальной веб-странице есть страница под названием «Женщины-инженеры. Двоеточие. Светлое будущее». И там написано, что инженерия остается самой сложной для женщин с точки зрения профессиональных возможностей, доступности, но здесь перечислены все сложности, с которыми сталкиваются женщины, и среди них это до сих пор неравная оплата труда, даже если им удается получить образование и начать работать в этой сфере. И университет призывает женщин поступать на этот факультет, чтобы эти различия в итоге были стерты. Но на самом деле интересно, что на австралийце, как ты уже вот только что показала, они призывают женщин поступать на этот факультет, предлагают им учебные гранты. И вспомним, что в 70-х Мира так и не устроилась по специальности, а на этой странице женщинам обещают светлое будущее, если они пойдут изучать вот эти точные науки. То есть там не точная инженерия, именно химическая инженерия, которая изучала мира, а вот в общем STEM, то есть это изучать точные науки.
Ну что ж, вот такая информация. За более полной версией этой истории вы можете обратиться к нашим коллегам, к проекту «Голос Америки». Ну а это радио «Крым Реалии». Говорили минувший час, да, о самом важном происходящем на Крымском полуострове, в том числе о том, что происходит с пандемией коронавирусной инфекции на Крымском полуострове. Если вам есть что сказать, если вам есть что сказать по тем темам, которые мы затронули в одном из наших эфиров, либо вы хотите предложить свою тему, да, хотите обратить наше внимание на какой-то из аспектов крымской жизни, на какую-то проблематику, вы всегда можете предложить это нам, всегда можете связаться с нашей редакцией, вы можете найти адрес нашей электронной почты на сайте Крым Реалии, там же на сайте Крым Реалии есть форма обратной связи, через которую можно с нами связаться, если вдруг сайт блокирует, пользуйтесь сервисами VPN для того, чтобы обходить блокировку. Кроме того, есть номер телефона, по которому вы можете звонить не только в наш прямой эфир и непосредственно задавать вопросы и общаться с нами. Вы можете и вне прямого эфира позвонить по этому номеру. Там работает автоответчик. Ваша информация обязательно останется на нем записанной, а мы обязательно ее прослушаем. Поэтому не стесняйтесь, звоните, пишите. Пишите нам и в социальных сетях, например, в Facebook. Всегда рады с вами общаться. Ждем ваших сообщений. Это радио Крым Реалии. Этот эфир для вас провел Сергей Подкрушин. Не пропустите вечернее шоу в 18.